Мир вам, возлюбленные братья и сестры! Христос воскрес! У нас обычно стоя отвечают, а у вас? Христос воскрес! Ну, раз вы встали, пожалуйста, останьтесь на своих ногах. Я прочту и Слово Божьего. Апостол Павел в первом послании Коринфской церкви, в 3 главе, написал очень такие, знаете, печальные слова. И хочется вот над этим словом сегодня порассуждать. 3 глава, 1 послание Коринфянам. Апостол Павел пишет: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» Аминь. Пожалуйста, присядем, братья и сестры. Для меня большая радость находиться снова на этом месте среди вас, возлюбленные. Если кто-то знает меня хоть немножко, знает, какое благословение ваша церковь дала в жизни моей семьи. Моя дочка, которая сейчас проживает в Польше, и зять мой Александр, они вместе, передают вам огромный привет. Дочка моя Бич, Анна, Саша Бич, которые принимали крещение в этой церкви, получали наставление, скажем так, путевку в жизнь. Я очень благодарен каждому из вас, кто молится за моих детей, кто молится вообще за служение нашего братства. Эта молитва касается и нашей маленькой церкви в городе Глубокое. Слава Богу, братья и сестры. Слава Богу за вас, за вашу церковь, за ваше служение, за то, что у вас два служения, вечернее служение, тоже зал не пустует. Много молодежи, и радостно видеть каждого из вас. Апостол Павел написал печальные слова. Если посмотреть вступление, которым он начинает вот это свое письмо, посмотрите, вот 2 стих, 4, 5, 6, Павел пишет: «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа на всяком месте, у них и у нас». Потом 4, 5, 6 стихи. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Удивительное приветствие, и вдруг, практически в самом начале, он говорит: «А я не могу с вами говорить, как с духовными». У апостола Павла, как у духовного человека, было слово передать церкви. Вот представьте себе, он приходит и говорит: «Вы обогащены всем, вы не имеете никакого недостатка, но я не могу с вами поговорить, как с духовными». Какое-то несоответствие, правда? Попытаемся разобраться немножко в этом. Некоторое время назад в наш дом приехала одна молодая семья. У них 4 детей, на сегодняшний день, слава Богу, уже 5 деток, 1 усыновленный ребенок, 4 своих. А у нас во дворе была куча песка. У нас вечно идет стройка, там дорожки строим. И вот куча песка. Ну, что делают дети? Выходят на улицу, покушали, выходят на улицу они. И вот в песок, покурыкаются хорошо в песке, и в дом. Побуду в доме, снова выбегают на улицу, в кучу песка, покурыкаются, и в дом. И так несколько раз. Потом я вижу, моя жена берет веничек, берет совочек, убирает. Скажите, это нормально? Это нормально. Когда дети в песке играют и приносят мусор в дом, то это нормально. Нет, я в хорошем понимании говорю. Ну, представьте себе, я приглашаю, к примеру, вот Петра Константиновича, Лилю, да, к себе в гости. Они берут своих детей, Диму, Антона, Олега, Сашу. И вот дети покушали, да, дети, сыновья, выбегают и в песок, и в дом. Из дома в песок и снова опять в дом. Это нормально? Это ненормально. Когда малые дети играют в песке, и они не задумываются там о порядке, о чистоте, это естественно. И это, по крайней мере, нас умиляет, когда детки так вот здоровые, крепкие, играются в песке. Но когда такие детки, как он, сидят в хоре, в песочницу и назад, по крайней мере, это будет какое-то негодование, правда, у нас? Или недоумение будет какое-то. Я думаю, что что-то подобное было здесь. Павел говорит, вы уже по времени должны быть учителями. Но мне очень трудно вам передать какое-то наставление, какое-то слово, чтобы вы приняли, растворили его в себе и воплотили свою христианскую жизнь. Почему? Потому что вы еще не можете это воспринимать. И вот есть какие-то причины. Есть причины на это, братья и сестры. И вот изучая Божье Слово, изучая первое послание Коринфской Церкви, практически в первых 6 главах я нашел 4 причины, которые Павел хочет, их вскрыть, эти причины, находящиеся в церкви. Я понимаю, он хочет избавиться от этих причин, чтобы люди становились более духовными, более крепкими, способными принимать и воплощать в жизнь слово, которое Павел, по крайней мере, в этой церкви хотел им передать. Я вас очень прошу, братья и сестры, давайте займемся каждым своим делом. Мое сейчас дело – проповедовать слово. Дело моей супруги – молиться за меня, чтобы мне быть инструментом в Божьих руках. Ваше дело – внимательно послушать. Поверьте, никто не заказывал мне эту проповедь, и я не приехал с целью у вас кого-то линчевать или бичевать. Эту проповедь я говорю в нашей церкви, небольшой, и я стараюсь проповедовать это слово, видеть эти проблемы и рассуждать над ними, чтобы, по крайней мере, в моей жизни этого не было. Уже не первый год я несу служение по области, и мне приходится по разным причинам посещать другие церкви нашей области. И знаете, вот из 10 посещений, примерно так скажу, из 10 посещений других церквей будет только одна причина, благословенная, какая-то радостная. 9 причин из 10, как правило, это будут решение каких-то проблем. Выслушать, разобраться, помолиться вместе. Проблемы бывают разного уровня, маленькие, бывают проблемы большие. Я верю, братья и сестры, мы люди, мы воплоти. И то, что мы сейчас будем с вами рассуждать, где-то в какой-то степени, больше или меньшей, оно присутствует тоже здесь. И как вот передо мной брат говорил, чтобы мы проверили свое сердце. Вот цель моего послания, чтобы мы проверили свои сердца. И если мы что-то вдруг найдем, то, что вот есть в нас вот этот негатив, который поднимает апостол Павел, чтобы мы могли покаяться и попросить у Бога прощения, чтобы церковь созидалась. Именно в первом послании Коринфской церкви записан гимн любви. Помните, 13 глава, 1 послание? Гимн любви. Между какими главами стоит этот гимн любви? 13 глава, между 12 и 14. Братья, которые изучают Слово Божье, знают, что 12 и 14 главы – это главы о дарах Духа Святого. Но интересно, да? Павел начинает говорить о дарах Духа Святого, и в дух он вставляет в середину гимн любви. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею», он пишет, «то я никто, я медь звенящая, я кимбал звучащий, нет никакой пользы от меня». И в прошлое воскресенье я рассуждал на 13 главу в нашей церкви. Я понял одну вещь, братья и сестры. Какими мы бы не были одаренными, какие бы мы не были способными, как бы в нашей жизни, как написано, мы не имели недостатка ни в каком даровании, но если у нас отсутствует любовь, то в нашей жизни будет, как вот мы читаем 3 стих, споры, зависть, споры и разногласия. Я повторю еще раз эту мысль. Как бы мы хорошо ни пели, как бы мы хорошо ни проповедовали, как бы мы хорошо там ни учили наших детей, то или иное служение, если мы можем делать его замечательно, вот имеем какую-то способность и дарование, но если в нашем сердце нет любви, Павел пишет, вы ничто. Церковь одаренная. Никакой нет недостатка, никакого дефицита в дарах. Но он говорит, я не могу с вами говорить, как с духовными. Давайте обратимся к Слову Божьему. И первая проблема, которая была, или, по крайней мере, ее видит апостол Павел, это разделение на группы. Помните, он пишет, ну, даже можно дальше читать. Ибо когда одни говорят, я Павлов, а другой, я Аполлосов, то не плоские ли вы? Кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Вот разделение по группам. Конечно, в маленькой церкви эта проблема, она меньше освещается. Нет таких вот родовых кланов, там, фамильных кланов, знаете. Но чем больше церковь, тем больше эта проблема есть. Когда вся семья, с одной стороны, это огромное благословение. Когда вся семья в церкви, начиная от дедушки, заканчивая внуком. Правда же это здорово? Мы молимся, чтобы были полные семьи, были в одной церкви. Вместе выходили, прославляли Господа. А теперь, кстати, когда семья эта укореняется, и потом какие-то там поднимаются в церкви вопросы, и вот семья имеет голос. Ну, правда же, бывает и какое-то огорчение. Люди понимают, что где-то, может, что-то, ну, не так немножко, да, вот поменять бы что-то в церкви, да, но вот семья стоит на своем и количеством голосов одерживает победу. Ну, я образно говорю, образно говорю. Что-то подобное было там. Когда верующие люди, а Павел говорит, я вас родил, я вас родил. Потом они еще вообще скажут, кто такой Павел, да, пускай придет. Мы его не, ну, слышали, хорошие слова говорит, но проверим его силу. Он их рождает, он им проповедует, он живет у них, там шьет палатки. Они говорят, да кто он такой? И вот проблема в церквах, да? Да кто там такой пастырь? Да кто там такие декана? Вот я богослов, я знаю лучше. Я, может быть, откуда-то приехал из какой-то другой церкви, и вот у меня так учили там. И какие, что значит традиции? Надо все разрушать, все не так. Вместо того, чтобы вот смириться и жить по-божьи. Но поднимая вопрос, апостол Павел дает и ответ, что же нужно делать. И вот 3 глава с 21 стиха. Давайте прочитаем. Это нам помощь. 3 глава с 21 стиха. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Никто не хвались кто-то Павлом, никто не хвались Аполлосом, никто не хвались Кифом, потому что все это человеческое, ибо все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Смотрите, вы же Христовы, а Христос Божий. Когда человек приходит в церковь и говорит, мой лучший друг не пастор церкви, брат Василий, а мой лучший друг Христос, ради которого я пришел, ради которого я посещаю все богослужения, для того, чтобы мне возрастать в вере, я думаю, это единственный и правильный ответ. Братья, которые призваны наставлять, это инструмент в Божьих руках. Но, поверьте, все мы несовершенны. Без недостатка, как читал брат сегодня, первая проповедь была, только Иисус Христос. Только Иисус Христос. И когда мы держимся за Божью руку, посредством веры, а вера – это и есть держать Бога за руку, держаться за Божью руку. Братья и сестры, мы тогда не ошибемся, мы тогда будем идти по правильному пути. Вторая проблема, которую освещает апостол Павел в своем послании – это гордость. 4 глава, 6-8 стих. Давайте посмотрим внимательно. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто обличит тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. В 4 главе, 18 стихе он буквально говорит, вы возгордились. Я думаю, что гордость, знаете, вот в данном случае вот в Коринфской церкви была от того, какой группе я принадлежу. Если Аполлос, принято считать, что был великим проповедником вот в истории христианства, я думаю, что это было именно так. О, я друг Аполлоса. Аполлос со мной здоровается на каждом богослужении, лично за руку. Это меня, знаете, как это возвышает. А вчера Аполлос за меня молился лично. О, меня Аполлос избирает из всей среды. А я Павлов. Аполлос, конечно же, хороший проповедник. Но Павел основал эту церковь. И то, что Павел со мной здоровается, имейте в виду, Павел со мной здоровается. Ну, понимаете, я, конечно же, утрирую некоторые моменты. И когда человек начинает понимать, к какому я клану в церкви принадлежу, от того больше или меньше гордости. Но я повторюсь, братья и сестры, если вы принадлежите Христу, то что будет в нашей жизни? Будет смирение, будет почитание один другого высшим себя, как пишет апостол Павел. У нас будет правильное хождение перед Богом. И если я Христов, то то, что написано в 13 главе 1 послания Коринфянам, будет осуществляться в моей жизни. У меня не будет гордости. Я могу где-то гордиться, ну, по-хорошему скажем, что я христианин. Когда вы приходите в коллектив на работу, и кто-то хвалится, как они удачно провели выходные дни, как им было весело и интересно, как они посетили то или иное место. А вы понимаете, что там, где они были, ну, всякие непотребства. Но они так с азартом рассказывают вам об этом. И где-то начинает, знаете, как вот бывает в душе, вот у них интересная жизнь. Послушайте, жизнь христианина, она гораздо интереснее. Для меня самая большая проблема была в покаянии, знаете, какая? Вот я еще не полностью вот пришел к той черте, после которой нужно было покаяться. Я еще взвешивал, нужно, не нужно, понимал, что христиане живут правильно, и Бог призывает идти туда, к этой праведной жизни. Я думаю, ну как я ставлю тот мир моих друзей? Посещение каких-то мест вместе с ними. Посещения по домам, когда у нас посещения заканчивались там далеко за полночь. Думаю, ну как эта жизнь христианина будет настолько, не настолько насыщена, как жизнь мирского человека. Вы знаете, возлюбленные, каково же было мое первое удивление, когда я познакомился с верующими людьми и попал в разные места, где верующие собираются. Христианская свадьба, слушайте, что может быть более веселого? Но самое главное, ладно, там это веселость. Самое главное, что после христианской свадьбы я мог смело смотреть всем людям в глаза. Я знал, что мне не стыдно было за вчерашний день. В отличие от того, как я проводил в мирской жизни некоторые моменты. Жизнь христианина, она наполнена смыслом, который дает нам Бог. И потому, если чем-то и хвалиться, то хвалиться кем? Христом, который меняет меня, который созидает во мне свой стержень христианина. Без Христа, мы понимаем, мы никто без Христа. Без Бога не можем делать ничего, без нашего Господа Иисуса Христа. Что делать, если вдруг мы в себе обнаружили гордость? Что делать, если мы примкнули к какой-то организации в церкви? 4 глава, с 9 по 13 стих, но я прочитаю 11-13 стих. «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах всеми попираем и доныне». Вот этот совет дает апостол Павел. Если вдруг у вас зародилась гордость, научитесь смиряться. Даже если как-то вам кажется, не так к вам относятся. Гонят, хулят, не понимают, уничижают. Слушайте, Христос смирил себя до смерти и смерти крестной. И этим показал нам пример. Пятая глава, первый стих. Посмотрите внимательно. Это третья проблема, которую я вот нашел, о которой говорит апостол Павел в Коринфской церкви. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. И при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. Апостол Павел, глядя на эту церковь, увидал страшный грех, который и сегодня, братья и сестры, слушайте, в трепет может привести любого человека даже вне церкви. И послание левитам, второзаконие, да, этот грех осуждает. Бог четко и ясно через Моисея говорит, не то, что не должно, думать об этом нельзя, об этом грехе. Но Павел поднимает проблему не столько в самом этом грехе, а сколько в отношении церкви к таким блудникам. И если читать дальше, читаем мы дальше, то мы видим, что было неправильное отношение к таким людям. И вот 5 глава, 9-13 стих, они говорят, что делать. 5 глава с 9 стиха. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или с лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних, не внутренних ли вы судите? Внешний же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». В чем проблема? Проблема в том, братья и сестры, что порой церковь неправильно относится к грешнику. Церковь, братья и сестры, неправильно относится к грешнику. Мы порой хотим, знаете, вот быть, как один брат сказал, добрее Бога. Бог судит грешников, а мы такие добрые, начинаем искать какое-то оправдание, поддержку и помощь. Я вам расскажу пример из жизни нашей церкви. Это было несколько лет назад. У нас одна сестра впала в блуд. Мы долгое время вроде как подозревали, вроде как не понимали. Может быть, я как пастор не хотел этого видеть, понимаете? Но случилось то, что случилось. И когда мы ее позвали на братский совет, поговорили, все это подтвердилось, мы даже не вынося на церковь, приняли решение, что отлучить ее от церкви. Ну, поверьте, так нужно было на тот момент. Единственное, что она попросила нас, вот, братья, можно я буду приходить все-таки в собрание? Вот, ну, случилось это страшное в ее жизни. Ну, наверное, тяга к Богу все-таки была у нее. Я буду приходить в собрание. Конечно же, сестра, ну, как сестра, бывшая, приходи. Приходи и молись к Богу, молите покаяние. Не оставляй собрание. Пусть Господь тебя направит, пусть тебя Господь поддержит, да, чтобы ты исцелялась и отделялась от этого греха. Она так и делала, она приходила, садилась на последнюю лавку. Как правило, она раньше участвовала в богослужении, в прославлении Бога, читала какие-то коротенькие такие заметки духовного содержания. Это назидало церковь. Но теперь ей нельзя это делать. Она на отлучении. Но она приходит, и мое сердце радуется этому. И однажды после собрания, выходя, я в прихожей вдруг стал невольно, так скажем, подслушал разговор этой падшей души с одной из наших сестер, которая в прошлом тоже пережила этот грех и была отлучена, потом была восстановлена. И вот эта уже вот взрослая сестра говорит относительно молодой сестре, которая на отлучении, такие слова, послушайте меня. Она называет ее по имени и говорит: «Я тебя понимаю. Они нет. А я тебя понимаю. И я, ну, с тобой. Понимаете? После этого эта сестра не пришла больше ни разу в церковь. Почему? Потому что мы стали врагами. Вот кто-то ее понимает, кто-то ее поддерживает, а мы такие сякие, не понимаем ее. Не разделяем вот то искушение, которое она не выдержала и впала вот в этот грех. Но сегодня, по милости Божией, мы молимся за отлученных, и Господь действует в ее сердце. Она звонит, мы общаемся, и слава Богу, я прошу, тоже, может, как-то поддержите нашу маленькую церковь в молитве за отлученных. У нас вот три человека, о которых мы молимся. Это два брата и одна сестра. Ну, я надеюсь, что будет восстановление, и мы снова их назовем братьями и сестрами, и сестрой. Поддержите нас. Понимаете, неправильное отношение к греху, и когда церковь умалчивает этот грех, мое такое понимание, что Бог снимает благословение с церкви. Бог начинает воспитывать этого грешника через церковь. Но если церковь принимает правильное решение, если человек не вразумляется после первого, второго, третьего, да, вразумления, не хочет идти к Богу в покаянии, и печальное решение, как дисциплинарное взыскание отлучения, церковь делает правильный шаг. И Бог тогда благословляет церковь. Бог тогда помогает. Со временем, как практика показывает, многие возвращаются, потому что было принято правильное решение. Я, может быть, ошибаюсь, но мне рассказывали пример из жизни вашей церкви. Как что-то подобное было у вас, и одну сестру отлучили от церкви. Я не знаю, когда это было, но было ли это у вас, ну, как мне рассказывали, в церкви Голгофа. И когда отлучили эту женщину, эту сестру от церкви, через какое-то время пришел ее муж, с которым она впала, ну, в блуд. И он сказал: только потому, что вы приняли правильное решение когда-то, отлучив ее от церкви, я хочу быть здесь, потому что вы истинная церковь. Вы обличаете грех. Не знаю, у вас, не у вас, дай Бог, чтобы это было у вас. И пусть Господь благословит нас и дальше стоять в истине. Последнее, что я хочу говорить, то, что я нашел в этих шести главах, первых шести главах, проблема, которая была в Коринфской церкви, это суд у внешних. Шестая глава, с 1 по 8 стих. Ну, давайте прочтем 6 стих. Шестая глава, 6 текст. «Но брат с братом судится, и притом перед неверными». Суд у внешних. Проблема какая-то в церкви. Может быть, с братьями или там сестрами. Но идет суд у неверных людей, которые не знают жизни церкви вообще нисколько. Не знают ни устои, ни традиции, ни закон церкви. И кто-то обращается за помощью к неверным. Кажется нам, что братья и сестры, ну, нет такого сегодня. Нам так кажется. Ну, как-то я пойду и подам в суд на брата из моей церкви. Но, к сожалению, и такие бывают случаи. К сожалению. Но знаете, какая есть проблема в наших церквах? Когда, может быть, у меня там какая-то перепалка с моим братом или там с моей сестрой, и я прихожу домой и своим соседям, неверующим, начинаю рассказывать о жизни церкви. Представляете, какие вот еще называются христианами, еще называются баптистами, а вот поступают так и так и так. Вот суд у неверных, когда я просто беру, ну, как иначе говорят, выношу ссор из избы. Может быть, меня действительно сильно обидели. Может быть, я был прав, а кто-то был неправ. Послушайте, не делайте этого. Ну, просто не делайте. Даже если вы найдете утешение и какую-то поддержку от неверующего человека. Но тот человек, на основании вот этой истории, которую вы ему расскажете, он сделает вывод о церкви. Он скажет: какая это тогда церковь, если тебя так обижают там? Обвинение может быть справедливое, может быть несправедливое, но итог будет один. У неверующего человека о Божьей церкви сложится, как правило, неправильное представление. Братья и сестры, все мы несовершенны. Порой мы можем обидеть кого-то друг друга. Порой кому-то покажется, что мы его хотели обидеть. Но когда мы бежим и выясняем с неверующими людьми о жизни церкви, мы поступаем неправильно. И апостол Павел говорит, вы младенцы во Христе, если вы так поступаете. Есть же братья, есть братский совет, есть церковный совет. Да просто есть какая-то, может быть, сестра, которую мало кто замечает в церкви, но она молитвенница. Подойдите к этой сестре. Может быть, не называя фамилии, скажите, сестра дорогая, ну вот вы молитесь, мне есть нужда. Пожалуйста, поддержите меня в молитве. И это будет самое правильное решение. И когда мы отдаем это все, вот, ну, складываем к ногам Божьим, и Господь тогда входит, и Он освещает эту проблему. Он эту проблему поднимает, и Он дает нам пути выхода из любой проблемы, братья и сестры, поверьте. Наша цель – сохранить Церковь Божию. Наша цель – не опорочить Церковь Божию. И я вернусь, наверное, к тому, с чего я начинал. Может быть, мы самые одаренные. Может быть, мы самые авторитетные. Может быть, мы цвет этой церкви. Но если я любви не имею, а Павел был гораздо одареннее каждого из нас, если Павел говорит, я любви не имею, то я ничто. Но с другой стороны, если я имею любовь, у меня не будет ни зависти, у меня не будет ни распри, и у меня не будет разногласий. Может быть, чего-то я недопонимаю. Может быть, еще не настало время мне это понять. Но я просто люблю. Я люблю таких, какие вы есть. У меня церковь, где я несу служение. Наверное, сборище несовершенных людей. И самый первый я. Я искренне говорю. Какие есть, такие вот мы есть. Но когда мы призываем, вот у меня братья, замечательно, они призывают любить, практической любви. И мы любим друг друга, ну, как нам, по крайней мере, кажется. И Господь милует. Господь милует, Господь назидает нас друг через друга, созидает нашу церковь. И я этому очень радуюсь. И что я хочу пожелать вам то же самое, братья и сестры. Серьезно проверить свое сердце. Может быть, я хочу принадлежать какому-то клану. Может быть, в моем сердце от того, что я такой уважаемый человек, появился момент гордости. Может быть, я неправильно отношусь к грешникам, мне жалко человека, и я поэтому умалчиваю какой-то грех. Даже не иду один на один с ним, не разговариваю. Ну, зачем мне портить отношения? Послушайте, Бог все видит, Бог все знает. Бог, как братья говорили, Он смотрит в сердце. Если я вижу согрешающим, что я должен сделать? Пойти и поговорить с этим человеком. И тогда, послушаю, приобрету я эту душу. Но если я буду скрывать этот грех, я буду соучастник этого греха. И, братья и сестры, пусть Господь нас милует, хранит и дает все необходимое для жизни и для благочестия. Господь создал церковь на земле. И Господь сказал, что врата ада ее не одолеют. И очень важно нам праведно и правильно поступать в Церкви Божьей. Поступать в Доме Божьем, как пишет апостол. Нужно учиться поступать по Слову. А Слово Божье призывает нас к искренности, к честности и правильному хождению перед Богом. Я должен сейчас призвать вас к молитве. Если кто-то захочет помолиться, братья и сестры, я вас очень прошу, молитесь сами за себя. Не за кого-то, да? Я сейчас с вами рассуждал и очень хотел, чтобы вы смотрели на свое сердце, а не на, там, условно говоря, соседа. Если что-то мы в себе видим, поговорите с Богом. Поговорите, попросите Бога благословить. Если даже нет ничего такого у нас, помолитесь, чтобы не было никогда никаких препятствий для созидания церкви. Пусть Господь нас использует как добрый инструмент в своих руках, чтобы мы были верными Его служителями. И как пишет апостол Павел, я раб Христов, чтобы мы были этими рабами. Во имя Иисуса Христа. Аминь.